эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Что станет с автомагистралью в русле реки Веры, частично разрушенной в результате стихийного бедствия? Предложение абхазского депутата Беслана Цвинария в будущем отказаться от российской финансовой помощи вызвало нервную реакцию одного из российских политологов. Детали дискуссии в нашем эфире. Посещение Крыма может стоить визы в Европу. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Брюсселе проходит экстренный саммит по вопросу Греции. Министры ЕС продлили действие санкций в отношении России на полгода. В Афганистане боевики-талибы атаковали здание парламента. Лидеры стран еврозоны сегодня в Брюсселе проводят экстренную встречу по долговому кризису в Греции. Стране грозит дефолт, поскольку она не в состоянии обслуживать свои долги из-за нежелания леворадикального правительства Алексиса Ципраса согласиться на меры жесткой экономии в обмен на продолжение международной финансовой помощи. Перед саммитом состоялась встреча Ципраса с главами Международного валютного фонда, ЕС и Европейского центрального банка, которые являются основными кредиторами Греции. В воскресенье Ципрас предложил новый пакет реформ в попытке разблокировать иностранную финансовую помощь и избежать дефолта. Сообщается, что о новых предложениях премьер проинформировал по телефону канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и главу Еврокомиссии Жана Клода Юнкера. В тот же день в Афинах несколько тысяч сторонников левой радикальной партии Ципраса Сириза провели демонстрацию с требованием не уступать давлению международных кредиторов и не вводить меры жесткой экономии ради получения финансовой помощи. До конца июня Греция должна произвести ключевые выплаты по кредиту МВФ, на что денег у нее пока нет. В Афганистане талибы атаковали в понедельник в столице страны Кабуле здание парламента. Рядом с ними смертник подорвал заминированный автомобиль. Другие боевики заняли позиции вблизи комплекса. Сотрудникам служб безопасности удалось обезвредить экстремистов. Перестрелка продолжалась около двух часов. Погибли двое гражданских лиц, в том числе ребенок. Более 30 человек, среди которых пятеро женщин и один ребенок, получили ранения. По данным полиции, все шестеро участников нападения, не считая смертника, были убиты. Проводилась эвакуация членов парламента. BBC сообщала о одной пострадавшей женщине из числа законодателей. Атаку боевики осуществили в день, когда парламентарии должны были рассмотреть кандидатуру нового министра обороны. В субботу талибы заняли в Афганистане два района на севере страны в провинции Кундуз. После завершения в декабре боевой миссии НАТО радикальные исламисты провели ряд крупных операций в нескольких афганских провинциях.
Эхо Кавказа. Новости.
Министры иностранных дел стран ЕС одобрили продление на 6 месяцев экономических санкций против Москвы, связанных с действиями российских властей в отношении Украины. Как сообщила в Твиттере официальный представитель руководства Евросоюза, санкции, затрагивающие энергетическую, финансовую и военные сферы России, будут действовать до 31 января 2016 года с целью обеспечить полную реализацию минских договоренностей по Украине. Россия ответит взаимностью на решение Евросоюза о продлении антироссийских санкций, заявил позднее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва считает санкции ЕС необоснованными и незаконными. Конфликт в Донбассе унес, по международным оценкам, жизни более 6400 человек. Киев и сепаратисты практически ежедневно обвиняют друг друга в нарушении режима перемирия. Министры иностранных дел стран ЕС сегодня одобрили запуск первой фазы военной операции против лиц, причастных к нелегальной перевозке людей через Средиземное море. По данным представителей Европейского союза, первая фаза операции, в которой задействованы корабли и самолеты, предусматривает сбор разведданных. Она начнется в течение недели. В ходе второй фазы предполагается проводить захват и уничтожение судов, принадлежащих торговцам людьми, и арест лиц, причастных к нелегальной перевозке мигрантов. В ходе третьей фазы операция будет проводиться в ливийских территориальных водах и, возможно, на территории самой Ливии. Для перехода ко второму и третьему этапу операции ЕС требуется резолюция Совета безопасности ООН и согласие ливийского правительства. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерико Могерини, выступая в понедельник в Люксембурге на заседании Совета глав МИД стран ЕС, заявила.
Менее чем два месяца назад Европейский Совет поставил перед нами задачу провести операцию в Средиземном море, чтобы в первую очередь спасти жизнь людей, а также разрушить бизнес-модель торговцев людьми и контрабандистов. Эта операция не направлена против мигрантов, она направлена против тех, кто наживается на их жизни и смерти.
Заявила Федерико Могерини. Глава Пентагона Эштон Картер сегодня начал турне по Европе, в центре которого будут вопросы укрепления сотрудничества между странами НАТО на фоне растущей обеспокоенности в связи с действиями России в отношении Украины. Сегодня Картер прибудет в Берлин для переговоров с министрами обороны Германии, Нидерландов и Норвегии. Во вторник, как ожидается, он посетит столицу Эстонии Таллин, где назначены его встречи с главами военных ведомств Эстонии, Латвии и Литвы. Три государства Балтии недавно призвали к постоянному присутствию сил НАТО на их территориях в связи с усилением российской агрессии. В ходе турне Картер также планирует совершить визит в Брюссель для участия во встрече министров обороны стран Североатлантического союза.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня МИД Грузии выступил с осуждением ратификации договора о союзничестве и интеграции между Москвой и Цхинвали. В Тбилиси призвали международное сообщество оказать соответствующее давление на Россию из-за утвержденного Госдумой 19 июня документа. Власти Грузии намерены поднять данный вопрос и на предстоящих женевских дискуссиях. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Один из главных вопросов традиционного брифинга МИД Грузии по понедельникам стал договор о союзничестве и интеграции между Москвой и Цхинвали. Документ был ратифицирован Госдумой в минувшую пятницу. МИД Грузии в тот же день осудил это действие специальным письменным заявлением, сообщил сегодня спикер МИДа Грузии Давид Кереселидзе.
Данное действие Кремля является шагом к аннексии неотъемлемой части Грузии. Тем самым Россия нарушает взятые на себя международные обязательства. МИД Грузии призывает международное сообщество дать должную оценку этим действиям России и оказать на нее соответствующее давление.
Какое именно давление, Давид Караселидзе не уточнил. Он лишь добавил, что МИД Грузии планирует обсудить данный вопрос в ходе женевских дискуссий, следующий раунд которых запланирован на 30 июня, 1 июля. Предыдущие дискуссии, между тем, были почти сорваны как раз из-за произошедшего незадолго до встречи в Женеве подписания договора о союзничестве и интеграции Владимиром Путиным и Леонидом Тибиловым. Грузинские власти такое совпадение сочли преднамеренной и циничной провокацией. Впрочем, данный договор, который теперь ратифицирован, не единственное, что может помешать предстоящим женевским дискуссиям. 3 июня Генеральной Ассамблеей ООН была принята очередная резолюция, подтверждающая право грузинских беженцев на возвращение в Абхазию и Южную Осетию. Запроголосовали 75 государств, тогда как в прошлом году таких стран было 69. Увеличение числа стран-сторонников в ООН в Тбилиси расценили как дипломатическую победу. Однако в Москве, Сухуми и Цхинвали резолюция встретились с осуждением. Из-за этого появилось предположение, что резолюция Генассамблеи может еще больше осложнить встречу в Женеве. На данном этапе такой опасности нет, заявила Эху Кавказа первый заместитель госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Она курирует переговоры во второй так называемой гуманитарной группе.
По нашей информации, этот раунд состоится. У нас уже были консультации со председателями. Формальная повестка дня неизменна. Я это говорю потому, что, к сожалению, по важным критическим вопросам у нас нет прогресса. Это обязательство о неприменении силы, международные механизмы по безопасности, вопрос беженцев. Нет серьезных прорывов и по другим вопросам, но стоит отметить небольшие позитивные сдвиги, например, в вопросах медицинской эвакуации и в решении проблем конкретных учеников по пересечению административной разделительной линии, контролируемой российскими военными. По словам Кетыван Цихелашвили, грузинская делегация направляется в Женеву с конструктивным рабочим настроем. Тем не менее, не все специалисты по вопросам международных отношений довольны действиями грузинских властей. Соучредитель Ассоциации реформ Елена Хоштария считает заявления о возмущении со стороны МИДа недостаточными. Нужно переходить к опережающим и более активным действиям, полагает Хоштария. Кризис Украины и Крым дают возможность убедить международное сообщество в том, что превентивные меры гораздо эффективнее, чем предпринятые шаги после взрыва конфликта. Лучше говорить с западными партнерами о создании дополнительных механизмов на местах, на оккупированных территориях, активизировать вопрос об исполнении договора о прекращении огня, множество пунктов которого не выполняются Россией. Елена Хоштария убеждена, что на этом направлении у Грузии есть реальный шанс достичь успеха, тем более, что накануне ЕС еще на 6 месяцев продлил экономические санкции против России. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В одном из недавних материалов нашего сухумского корреспондента Елены Заводской, депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, Беслан Свинария высказал несколько идей о том, как Абхазия может стать более независимой от России в финансовом плане. Его предложение в будущем вообще отказаться от финансовой помощи вызвало нервную реакцию одного из российских политологов, интервью с которым опубликовала одно из абхазских СМИ. В свою очередь Елена Заводская решила прокомментировать не суть возражений России специалиста, а тон его высказываний.
19 июня на сайте «Сухум Москва» было опубликовано интервью с директором Центра политической конъюнктуры Алексеем Чесноковым. Финансирование Абхазии идет по графику. Оно появилось в ответ на мою публикацию «Отказаться от российской помощи» от 12 июня на «Эхо Кавказа». В ней было изложено мнение депутата абхазского парламента Беслана Цвинария. Как ясно из названия, парламентарий считает, что Абхазии надо перестать жить в ожидании финансовой помощи от соседнего государства, особенно в условиях, когда Россия из-за кризиса и санкций сама оказалась в сложной ситуации. А российским налогоплательщикам сегодня вряд ли кто-нибудь может внятно объяснить, почему они должны помогать Абхазии, когда сами во многом нуждаются. Беслан Свинария уверен в том, что Абхазия может найти собственные источники увеличения бюджета и сама зарабатывать средства на жизнь, а не молить униженно о помощи. Что же абхазскому депутату отвечает Алексей Чесноков? Если кратко, то весь смысл ответа сконцентрирован в преамбуле к публикации, в которой заявлено, что известный российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков, считает эту позицию неадекватной и напоминает о том, что все финансовые обязательства российской стороной выполняются в срок. Разумеется, Беслан Свинария сам может ответить своему оппоненту, и если захочет, сделает это. Взяться за перо меня заставила не суть аргументов господина Чеснокова, а скорее общая интонация этого интервью. Тон задает автор материала Андрей Тихонов. Формулируя свой вопрос к Чеснокову, он характеризует депутата Свинария как известного своими националистическими воззрениями. Ответ российского политолога тоже не блещет корректностью. Он сходу объявляет точку зрения Свинария неадекватной и далее выдает следующий попросту оскорбительный пассаж. Позиция депутата понятна, он, видимо, считает, что чем хуже Абхазии, тем лучше для него. Он же политик и хочет извлечь политическую выгоду из этой ситуации. Я не понимаю, почему нельзя просто изложить свои аргументы, не давая такого рода оценок. Почему планку дискуссии нужно было уронить настолько низко? Я лично знаю Беслана Цвинария как трезвого политика и прагматика, обвинять которого в националистических и антироссийских воззрениях несправедливо как минимум. Хотелось бы также сказать несколько слов и о сути претензии Алексея Чеснокова. Да констатацию Бесланом Цвинария того факта, что Россия задерживает перечисление финансовой помощи Абхазии, Чесноков отвечает, что на 17 июня текущего года в Абхазию направлено почти 800 миллионов рублей, что полностью соответствует графикам финансирования. Хотелось бы уведомить российского политолога, что до 17 июня в Абхазии вообще не было информации о том, поступит ли обещанная финансовая помощь и когда это произойдет. Мы достоверно знали только то, что Нацбанк получает пенсионные деньги. Более того, премьер-министр Артур Миквабе публично заявил, что поступление 1 миллиарда 700 миллионов рублей финансовой помощи перенесено на 2016 год, так как из-за задержки сроков их поступления Абхазия не имеет возможности эти средства освоить. И, наконец, я предлагаю господину Чеснокову прочесть мой материал на «Эхо Кавказа» как раз от 17 июня. Есть ли у Абхазии резервы? В нем Беслан Цвинария продолжает тему. Он конкретизирует источники, которые, по его мнению, могут в разы увеличить доходы бюджета и говорит о том, что надо сделать, чтобы запустить механизм экономического развития страны. Почему бы депутату абхазского парламента, профессиональному экономисту, не размышлять на эти темы? Ему и в этом случае можно оппонировать, разумеется, но это вполне можно делать, не называя его позицию неадекватной, а его воззрения националистическими. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжает тему наш сухумский автор Виталий Шария. Он разделяет возмущение Елены Заводской барскими интонациями российского политолога. Однако считает необходимым указать, что идеи депутата парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Беслана Цвинария в Сухуме разделяют далеко не все.
Массу возмущенных комментариев вызвало в абхазском обществе появившееся на сайте «Все об отношениях Абхазии и России» интервью «Финансирование Абхазии идет по графику». В вступлении к этому интервью говорится дословно следующее. Депутат парламента Абхазии Беслан Цвинария накануне заявил о том, что Абхазия могла бы обойтись без российской помощи, выставив взамен счет за нахождение российских военных баз на территории республики. Известный российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков считает эту позицию неадекватной и напоминает о том, что все финансовые обязательства российской стороной выполняются в срок. Конец цитаты. Мне, как и абхазским интернет-комментаторам, выпад показался похожим на барский окрик, но сперва о другом. Далеко не все в Абхазии восприняли предложение Беслана Цвинария с одобрением. В частности, минувшую субботу в передаче «События недели абхазского телевидения» председатель Нацбанка Республики Беслан Барателия высказался в том смысле, что сиюминутный отказ от российской финансовой помощи невозможен, так как он привел бы к резкому падению уровня жизни населения и воспрепятствовал бы созданию производств, способных обеспечить самообеспечение республики. Лично для меня идея Цвинария, в той или иной форме она высказывалась в абхазском обществе и раньше, в частности в блогосфере, представляет смысл, лишь выражаясь по-одесски, для поговорить, ибо в обозримом будущем осуществление ее не имеет перспектив. Что касается предложения в качестве одного из альтернативных источников пополнения доходной части госбюджета взимать плату за размещение в Бамборе российской военной базы, то, на мой взгляд, тут присутствует некая этическая неловкость. Вспомним, как в Абхазии возникали порой панические слухи, что миротворцы стран СНГ, читай российские, которые 14 лет стояли на Ингуре, якобы уходят, и как все облегченно вздыхали, когда оказывалось, что это не так, как радовались в республике, когда после размещения российской военной базы все почувствовали себя в долгожданной безопасности от новой войны с восточными соседями. И вот теперь начать выставлять счет за размещение этой базы, да, для Российской Федерации, имея в виду ее геополитическую геополитические интересы, база тоже важна. Но можно считать, что финансовая помощь – это и есть по умолчанию плата за размещение базы. И если так, тогда стоит ли, как говорится, огород городить? Ведь и задержки с выплатой арендной платы также возможны, как и финансовой помощи. Впрочем, все это предмет для обсуждения всестороннего и спокойного, но не для ругани и обзываний. Один из интернет-комментаторов интервью Чеснокова пишет: «Вот лицо определенной части российского истеблишмента, не будучи знакомыми ни с Бесланом Цвинария лично, ни с его политическими воззрениями, откровенно хамят, называют депутата дружественной страны националистом и приписывают ему желание того, чтобы в стране, где он является депутатом, все было плохо». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Другим темам. Российские власти критически отреагировали на памятку для граждан страны, собирающихся посетить оккупированные территории. Этот опубликованный на прошлой неделе на сайте Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» документ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдным, а в Государственной Думе потребовали выгнать руководителя организации Михаила Аншакова. Корреспондент русской службы «Радио Свобода» Динара Седдикова поговорила с Михаилом Аншаковым.
Реакция такая была ожидаемая. Кроме того, на наш взгляд, подобного рода политические деятели и официальные лица, представители разных официальных органов, они ведь еще прикрывают и свое бездействие в этом вопросе. Именно они обязаны, прежде всего, предупреждать россиян о возможных проблемах, которые могут возникать при посещении Крыма, при приобретении недвижимости и так далее. Они этого не делают. Это совершенно недопустимая, недобросовестная практика с их стороны.
Песков сказал, что Кремль не обязан давать советы туристам. Но кто должен это делать?
Вы знаете, на самом деле советы туристам и российским гражданам, выезжающим за рубеж, обязан давать МИД, Министерство иностранных дел. Оно это не делает. Это совершенно недопустимо и безответственно. Обязан давать Ростуризм. Они это тоже не делают. Ну, понятно, по политическим соображениям. Но нас просто завалили жалобами потребителей, у которых реально возникают проблемы. При посещении Крыма, при покупке там недвижимости, при покупке там дорогостоящей техники, электроники. Об этих проблем все молчат. Это, на наш взгляд, ситуация абсолютно недопустимая. И мы были вынуждены именно в связи с этим выпустить эту памятку. Там не дается политическая оценка вот этой вот аннексии, оккупации, как можно трактовать с точки зрения международного права Крыма. Там дается правовая оценка последствий тех ситуаций, в которые может попасть реальный российский гражданин.
Расскажите, пожалуйста, о вот этих жалобах. Ведете ли вы какую-то статистику?
Знаете, мы получили несколько десятков жалоб за последнее время, вот особенно с началом туристического сезона, следующего характера. Ну, во-первых, часть граждан, которые более-менее юридически подкованы, они прекрасно понимают, что вот это вот включение в состав России Крыма, оно противоречит международному праву, которое у нас имеет приоритет по Российской Конституции. И они просто просят разъяснить, а как им правильно действовать, как получить официальное разрешение, потому что они не хотят иметь в дальнейшем проблем. Мы, как можем, разъясняем. Это несколько десятков жалоб. Тоже несколько десятков жалоб мы получили уже после посещения Крыма гражданами, когда они говорят о том, что у них возникают проблемы либо с получением виз, в том числе Шенгена, им просто отказывают в связи с тем, что они съездили в Крым, либо с посещением Украины уже официальным порядком, с бизнес-целями, с целью посещения родственников. Им тоже отказывают во въезде, ссылаясь на то, что они посещали Крым. Многие граждане не до конца осознают, но в современном мире с развитием электронных систем отследить их перемещение довольно просто. Кроме того, многие российские компании обязаны просто делиться с международными организациями данными, в том числе авиакомпании. Есть единая электронная база пассажиров. То есть доступ к этим базам есть, отследить перемещение можно, не говоря уже о всяких там Google, этих сервисах, геолокации и прочее. И потенциальная такая угроза есть. Да, сейчас Украина в массовом порядке, конечно, не преследует по своему законодательству российских граждан в связи с тем, что он немножко не в том состоянии находится сейчас, честно. Украине, мягко говоря, не до этого. Но такая потенциальная опасность есть. И гражданам просто надо понимать, что, посещая Крым без согласия украинских властей, они становятся нарушителями украинского законодательства, за что могут в дальнейшем понести определенное наказание. Их могут преследовать. Причем не только украинские власти, а и власти тех стран, которые поддерживают Украину в вопросе незаконности оккупации России этих территорий.
Я так понимаю, уголовных дел против туристов российских сейчас нет?
В отношении российских туристов нет. Есть уголовные дела в отношении, но это, как правило, связано с этими добровольцами, которые едут в Луганск, Донецк. Их тоже в том числе преследуют и по уголовной статье, связанной с незаконным пересечением границ. Но там ряд факторов должно совпасть. В отношении туристов нет, тех, которые с туристическими целями. Есть случаи отказа в выдаче виз. В праве посещения Украины, например, отказывают власти в выдаче шенгенских виз. Но такая потенциальная опасность есть. И то, что российские власти, уполномоченные в соответствии с законом, тот же МИД и Ростуризм об этом молчат, на наш взгляд, это недобросовестно и совершенно недопустимо.
Как ведут себя российские туристические компании при отправке туристов?
Российские туристические компании себя ведут тоже недобросовестным образом, не разъясняя всех рисков, они обязаны все разъяснять, и они обязаны их знать в силу своего профессионального статуса. А это является нарушением российского законодательства, в том числе закон о защите прав потребителей, так как по нему продавец турпродукта обязан все нюансы, всю информацию, связанную с этим турпродуктом, причем достоверную информацию, туристы предоставлять.
Про сделки с недвижимостью. Чем грозит и что сейчас происходит?
Сделки с недвижимостью – это самая серьезная проблема, с которой может столкнуться российский гражданин. На самом деле покупать недвижимость в Крыму украинские власти не запрещают, в том числе и россиянам. Но регистрировать сделки нужно на территории Украины в соответствии с украинским законодательством. Украинского нотариуса, прежде всего. Минюст Украины заблокировал доступ крымских властей к госреестру Украины. Это аналог российского Росреестра, где вся электронная база данных хранится. И поэтому невозможно проверить чистоту сделки. Тот же дачный участок вам могут продать вам и еще 10 людям, и вы об этом даже не узнаете. Кроме того, что эта сделка может быть признана ничтожной и оспорена, вас еще могут преследовать в уголовном порядке за противоправный незаконный захват чужой собственности, в том числе и украинской власти, если вы не зарегистрировали сделку в соответствии с украинским законодательством. Такая опасность есть, и о ней надо помнить. Причем зарегистрировать, на самом деле, сделку на территории Украины не так сложно, как кажется. И мы об этом в памятке россиян предупреждаем. Много проблем также и с техникой, электроникой. Там же многие компании свернули деятельность. И софт, обновление, поддержка сервисная не осуществляется. Об этом тоже все молчат. Теоретически можно купить технику тех компаний, которые имеют свои юрисдикции страны, ведшие санкции. Но эта техника туда поставляется не по официальным каналам дистрибьюции. И, соответственно, эта техника не имеет соответствующую гарантийную поддержку производителя. Гарантийная поддержка продавца, то есть магазинчика, где вы ее купили, она не является адекватной заменой в связи с отсутствием необходимого сервиса со стороны производителя. Тоже лучше воздержаться. Если вы хотите купить дорогостоящую технику, то сделайте это за пределами Крыма у официальных дилеров. Это будет более безопасно. Если возникнут потом проблемы, их проще будет решить.
У вас на сайте написано в подзаголовке «иностранный агент» в скобках.
Мы не входим в реестр Минюста иностранных агентов в связи с тем, что, конечно, никакой иностранной помощи мы не получаем финансовой. Мы поставили эту ссылочку, этот ярлык в связи с преследованиями других организаций, как мы считаем, вот этим вот законодательством об иностранных агентах, знак солидарности.
Поговорим о реакции все-таки, потому что волна пошла сейчас. А вы знаете, да, что у нас происходит обычно в России в случае, если кто-то не согласен?
Да. Мы знаем, что на нас уже во все возможные инстанции, от прокуратуры до ФСБ, вплоть до Роспотребнадзора, по-моему, написаны жалобы, заявления от бдительных российских граждан, которые требуют нас немедленно закрыть.
Это в связи с этой памяткой?
Это в связи с памяткой, да, в связи с памяткой. Мы об этом знаем, об этом открыто пишут те же граждане бдительные. Но на самом деле такая реакция, хотя и ожидаема, понятна, но она вызывает некое удивление, потому что мы же, не, собственно говоря, не даем никакой политической оценки вот этой вот, в этой памятке.
Но вы называете Крым оккупированной территорией.
Мы называем оккупированной именно в связи с тем, что международное сообщество его считает оккупированной территорией, в соответствии с международным правом, это оккупированная территория. Мы фактически просто называем вещи своими именами. Вот и все.
Рассказывал руководитель организации «Общество защиты прав потребителей и общественный контроль» Михаил Аншаков. эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Министр иностранных дел Грузии Тамар Берручишвили с 22 по 26 июня нанесет официальные визиты в Аргентину, Уругвай и Чили, с которыми будут подписаны соглашения о безвизовом режиме. В этом сообщил пресс-секретарь грузинского МИДа Давид Кириселидзе. По его словам, Латинская Америка и регион Карибского моря – один из приоритетов внешней политики Грузии. «Наши дипломатические усилия направлены как на повышение узнаваемости Грузии в регионе, так и на углубление политических, торговых и экономических связей», цитирует представителя МИД «Спутник Грузия». Первой страной, которую посетит Берручишвили, будет Аргентина, где она встретится с вице-президентом страны, председателем Сената Амадо Буду и министром иностранных дел и культуры Эктором Тиммерманом. Будет подписан ряд соглашений о безвизовом режиме для обладателей обычных паспортов, о сотрудничестве в области культуры, а также о сотрудничестве в таможенной и налоговой сферах. 24 июня глава МИД Грузии отправится в Уругвай. Она проведет встречи с вице-президентом страны Раулем Фернандо Сандиком и своим коллегой Рудольфо Нин Ново. В Чили она встретится с министром иностранных дел Иральдо Муньосом, а также членами Национального конгресса. Тбилисский городской суд счел приемлемыми доказательства, представленные стороной обвинения по одному из уголовных дел, возбужденных против экс-президента Грузии, а ныне губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили. В рамках дела об убийстве в 2006 году сотрудниками МВД Грузии работника одного из банков Сандро Гергляни бывший глава государства подозревается в превышении должностных полномочий. Его рассмотрение в суде назначено на 6 июля. В случае признания Михаила Саакашвили виновным по этому делу ему грозит тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет, сообщает газета «Ру». В день памяти и скорби в районе перевала Санчара в самопровозглашенной республике Абхазия установлена мемориальная плита, посвященная защитникам Кавказа, павшим в боях за родину в 1942-43 годах. Инициаторы акции памяти – директор фонда «Горная Абхазия» Тенгиз Тарба и историк Николай Медвинский. Несмотря на сложные погодные условия в горах, мемориальная плита была установлена. Акция организована при поддержке абхазского президента Рауля Хаджимба и компании «ЗАО Аквафон GSM», сообщает информагентство «Абсны Пресс». В ходе весенних полевых работ юго-осетинские аграрии засеяли более 1800 гектаров земель яровыми культурами. Как сообщили ИАРЕС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Южной Осетии, земельные угодья засеяны яровой пшеницей и яровым ячменем, рожью, овсом и кукурузом.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. После наводнения в Тбилиси в экспертной среде началась широкая дискуссия относительно будущего автомагистрали, проложенной в русле реки Вера. Большинство специалистов склоняются к сохранению существующей инфраструктуры, однако они говорят о необходимости реконструкции, которая должна быть проведена в строгом соответствии с техническими нормативами и требованиями норм безопасности. Продолжение темы в сюжете нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Спустя неделю после наводнения отсутствие полуразрушенной стихии магистрали ощутили на себе даже самые ярые ее противники. Невозможно не заметить, что два крупнейших городских района начали буквально задыхаться в пробках. Созданная при премьер-министре Иракли Гарибашвили государственная комиссия уже приступила к работе, готовя экспертное заключение о необходимых восстановительных работах. Разброс мнений экспертов весьма широк, вплоть до полного демонтажа магистрали. Однако, по всей видимости, огромные пробки в 35-градусную жару сделали этот проект самым маргинальным. Основная дискуссия экспертов развернулась вокруг комплексного обеспечения норм безопасности после реконструкции дороги. Более того, на периферию уходит и идея о переносе зоопарка на новое место и предложение о создании на его территории парка солидарности. Представитель «Зеленой альтернативы» Ираклий Мачарашвили сетует на частые перемены в настроениях властей. Недоумение у эколога вызывает и состав правительственной комиссии.
Всего неделю назад представители властей говорили об игнорировании при прошлых властях экологических норм при строительстве объездной дороги. Похоже, сейчас они благополучно позабыли об этих заявлениях. В составе правительственной комиссии мы наблюдаем архитекторов, геологов, гидрологов, но никак не экологов. Да и само формирование комиссии произошло по лучшим лекалам советского прошлого. Я выступаю против восстановления дороги без составления заключения воздействия на окружающую среду, без учета природозащитных, инженерных, геологических, социальных и правовых факторов. Я считаю недопустимым функционирование магистрали. Призываю власти не действовать наперекор своим заявлениям недельной давности и не повторять ошибки прошлых властей.
Говорит эколог. Ираклий Мачарашвили уточнил, что под ошибкой он имел в виду придание этой дороги статуса муниципальной, что делает необязательным проведение экспертизы воздействия на окружающую среду.
Власти должны избегать формального подхода, когда погибли люди, а нанесенный ущерб исчисляется десятками миллионов долларов.
Убежден Ираклий Мачарашвили. После этих слов возникает вопрос, а почему строительство муниципального инфраструктурного объекта может проводиться без экологической экспертизы и по упрощенным проектам? И какие еще муниципальные дороги могут стать причиной гибели людей? К сожалению, ответы на эти вопросы неутешительные. Депутат Сакрибула Тбилиси, эксперт по безопасности дорожного движения Шалва Огбаидзе, говорит, что это глобальная проблема, и таких мест в городе может оказаться немало. Причем недостатки и упущения при строительстве дорог были допущены как во времена СССР, так и при прошлых властях. В этом отношении историю строительства в устье Веры можно назвать хрестоматийной.
Помещение реки Вере в тоннеле началось еще во времена СССР. При этом долина реки оставалась абсолютно незаселенной. Однако затем, в прошедшем десятилетии, началась интенсивная застройка берегов, а саму Вере поместили в туннеле, местами имеющие разворот на 180 градусов. Отверстие тоннеля времен СССР было равно 120 квадратным метрам. Однако прошлые власти сузили выходное отверстие почти вдвое, до 75 квадратных метров. Получилась горловина, которая стала одной из причин произошедшей трагедии. Однако до принятия окончательных выводов я допускаю функционирование магистрали в ограниченном режиме с мгновенной приостановкой движения при ливнях. Для этого необходимо создать эффективную службу системы раннего предупреждения.
Допускает Шалва Огубаидзе. Сегодня в верховьях Веры произвели монтаж двух датчиков по мониторингу ситуации, которые будут передавать данные посредством GPS в специальный центр мониторинга. В целом, по мнению экспертов, основным следствием произошедшей трагедии должно стать исключение возможности принятия чиновниками волюнтаристских решений при строительстве крупных объектов. Власти должны раз и навсегда отказаться от популистских акций, приуроченных к выборам, если речь идет о таких серьезных вопросах, как строительство инфраструктуры, считают специалисты. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Продолжение темы в рубрике «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался Серго Бригвадзе.
Считаете ли вы, что живете в безопасном городе?
Есть считают, что от стихийных бедствий не застрахован ни один город на планете. Боятся каждой капли дождя, я не считаю правильным. Поэтому сегодня, как и до трагических событий, я чувствую себя в безопасности в Тбилиси. Просто необходимо учесть на будущее этот урок и более четко планировать строительство города и канализации. Повторюсь, никто не застрахован от стихии.
А что необходимо для того, чтобы напуганные последними событиями люди чувствовали себя в безопасности?
Я думаю, для того, чтобы город зажил прежней жизнью, власти должны прекратить перепалку. Они постоянно обвиняют в своих промашках других людей, то прежние власти, то директора зоопарка. Это причина того, что народ начал бояться, что в случае опасности им никто не поможет. Граждане не считают, что городом руководят здравомыслящие люди, поэтому и паникуют. Я надеюсь, что в этом направлении что-нибудь изменится.
Я чувствую себя в безопасности и надеюсь, что в ближайшее время граждане успокоятся. Народ просто посходил с ума, все вокруг кричат об опасности, как только начинается дождь. Излишняя паника до добра не доведет. Я очень хочу, чтобы город успокоился и вернулся к прежней жизни. Я думаю, что гулять в городе во время сильного дождя небезопасно. Я боюсь того, что со мной может произойти то же, что произошло с жертвами последнего стихийного бедствия. Мне совершенно не стыдно признаваться в этом, ведь я беспокоюсь о себе, да и детей я больше не пускаю играть на улицу по вечерам.
Как вы считаете, что необходимо сделать для того, чтобы граждане зажили прежней жизнью и чувствовали себя в безопасности?
Честно говоря, даже и не знаю. Народ так напуган произошедшим, что навряд ли город сможет зажить прежней жизнью.
Я думаю, последние события доказали, что чувствовать себя в безопасности не стоит. Город совершенно не готов к подобным ударам стихии. Никто не знает, где и когда в следующий раз может начаться наводнение. И тут речь не только о Тбилиси. Сегодня по всей Грузии народ себя не чувствует в безопасности.
Естественно, некоторые районы города менее защищены от стихии, чем другие. Поэтому я бы сказала, что мы живем в частично безопасном городе. Я, к примеру, живу на улице Меликишвили. Думаю, здесь до меня стихия не доберется, и мне не грозит опасность.
Произошедшие неделю назад события доказывают, что Тбилиси небезопасный город. Мне, признаюсь, порой бывает боязно, что подобное стихийное бедствие может повториться. Уверен, что многие люди думают так же. Я бы очень хотел, чтобы было иначе.
Можно ли сделать что-то, чтобы граждане перестали бояться возможных стихийных бедствий?
Городские власти уже работают в этом направлении. Расчищают канализацию и так далее. Однако я сомневаюсь, что они примут какие-либо серьезные меры для того, чтобы обезопасить народ от повторения событий. Поэтому, пока люди будут помнить эту трагедию, они будут бояться. Подобное наводнение Тбилиси переживал и раньше, однако мы почему-то не учимся на старых ошибках.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов предложил обратить внимание на участие народных избранников в международной работе Югоостинского парламента. Поводом стала прошедшая во Владикавказе Межпарламентская ассамблея Северного Кавказа. В составе Югоостинской делегации не было народников, что заставило их вновь заговорить об игнорировании парламентского меньшинства. Представители Народной партии и раньше жаловались на то, что их мнение не учитывается большинством. Жанна Тарханова с подробностями.
Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов считает, что после международных поездок руководители парламентских делегаций должны отчитываться перед депутатами об итогах визитов. Этот упрек принял в свой адрес представитель партии НХАШ, председатель комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игорь Кочев. У НХАСа, так же как и у Народной партии, в парламенте 4 депутата. Впрочем, первым доверили пост главы комитета, а народ чиновники, возглавлявшие 5 комитетов в парламенте предыдущего созыва, остались ни с чем. Председатель комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игорь Кочеев пояснил, что состав комиссии утверждался парламентом. В него вошли руководители профильных комитетов и заместители председателя парламента. А все мероприятия, на которых присутствовала делегация, проходили открыто. Для сотрудничества с Государственной Думой Российской Федерации в парламенте Южной Осетии будет создана новая комиссия, в которую войдут и депутаты от Народной партии. Председатель парламента Анатолий Бибилов поддерживает предложение Амирана Дьяконова об информировании депутатов по итогам международных поездок. В разговоре со мной он пояснил, как формируются парламентские комиссии.
Проблема абсолютно не в этом, абсолютно никакого значения нет. Кто-то возглавляет комитет, не возглавляет. У нас создается комиссия, которая работает со своими коллегами в Совете Федерации, в Государственной Думе. И эта комиссия утверждается на парламент. Вот как предлагали, кого предложили действующие комиссии, те комиссия утвердила. А другие комиссии, которые работали в этом решении, на опыт или там по взаимодействию, если предложат, кого предложат, там для нас не абсолютно никакого значения не имеет. Там меньшинство, большинство, кого предложат, тот того и утвердим, какие проблемы. Я тут абсолютно никакой конфликтной ситуации не усматриваю.
Народная партия не раз заявляла, что отстранена от полноценной политической деятельности в парламенте, и мнения народников не учитываются большинством. Например, такое замечание прозвучало в ходе работы над договором о союзничестве и интеграции Южной Осетии с Россией. Анатолий Бибилов считает, что такой проблемы нет.
Нет, что касается договора, ну, это не вполне верно. Почему? Потому что в политический совет, который был организован и создан при президенте Республики Южной Осетии, там четко было обозначено, что в этот совет входят все политические партии, представители политических партий, которые представлены в Киеве, был со стороны президента. Опять-таки никакие декларирования о том, что их не спрашивали, где-то не участвовали, это чуть-чуть, наверное, не верно. В свое время Народная партия подписала соглашение с Либерально-демократической партией России с господином Жириновским. Почему бы им не работать вот в этом направлении?
Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов считает, что депутаты лишены возможности участвовать во встречах с представителями стран-союзников, с которыми Южная Осетия активно налаживает связи, Нагорно-Карабахской республикой, Приднестровьем, Абхазией и Россией.
В настоящее время тот механизм работы, который существовал парламента за взаимодействие с судьями, да, допустим, Советом Федерации, другими представительными органами, он у нас сломан. Руководство парламента не отчитывается о межпарламентской деятельности, более того, в нарушении существовавших традиций, когда парламент республики приглашался на встречи с нашими гостями, депутатами из Верховного Совета Федерации, Государственной Думы. Эта практика оказалась сломана. Проходят встречи, о которых, допустим, народ партия не имеет никакого представления.
Не согласен с такой постановкой вопроса лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келихсаев. Он признает, что у партийцев были разногласия с парламентским большинством, но им удалось договориться. Келихсаев считает, что спикер парламента прислушивается к мнению меньшинства.
Ну, я не знаю, что они там имеют в виду. Допустим, вот позавчера, допустим, они выезжали дядя Хамар. Сидел, Рустам Рученич там был.
К вашему мнению прислушивается большинство или нет?
Ну, я не знаю, у нас таких проблем нету. Допустим, вот тут раз нас пригласили, допустим, взяли Руслан Рученич или дальше туда въехали. Ну, сейчас мы налаживаем отношения, да, с партиями, да. С родиной мы встречались. Ну, да, в дальнейшем тоже мы будем, конечно, расширять наши отношения с российскими коллегами.
А каковы ваши отношения со спикером парламента? Некоторые депутаты жалуются, что их игнорируют.
Ну, до этого там у нас непонятки были. Но сейчас вроде утихло все. Порох, как говорится, это истина. То есть это такая что-то во благо народа, во благо Осетии должны и спорить, и работать, чтобы плоды приносили какие-то. Конечно. Ну, да, пока... Вроде нормально, да. Короче, посмотрим, как будет.
Говорит Владимир Келихсаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
За неделю до стихийного бедствия, обрушившегося на Тбилиси в ночь с 13 на 14 июня, от реки Веры поступил первый тревожный сигнал. Тогда вода затопила частный приют для собак Тамаза Элисбарашвили. К счастью, большую часть питомцев удалось спасти. Однако в ночь на 14 июня разбушевавшаяся стихия стерла питомник с лица земли. Кто теперь заботится о животных, выясняла Анастасия Славенская.
Вот она, видишь, она не отходит от нас. Кнопа, Кнопа, да, ты моя девка, ты моя сладкая.
Кнопа – собака, родившаяся под счастливой звездой. Она пережила оба наводнения. В ночь на 14 июня выловить ее из воды удалось Михаилу Сикоеву. Сегодня она ластится к ногам своего спасителя и заискивающе смотрит ему в глаза. Михаил и его супруга Евгения после первого наводнения, затопившего приют, активно участвовали в очистительных и восстановительных работах, а также привозили горячую еду для собак. Когда вечером 13 июня небо буквально обрушилось ливнем на город, Михаил и Евгения спешно собрались и поехали в приют. В том, что он вновь пострадал, они не сомневались. Впрочем, масштаб трагедии превзошел все ожидания. Спасать пришлось не только животных, но и людей, вспоминает Михаил. Сегодня супруги, наряду с другими добровольцами, помогают обустроить территорию, временно выделенную Министерством экономики, под приют Тамаза Элисбарашвили. В заброшенную теплицу, расположенную на окраине города, постепенно начинает возвращаться жизнь. Здесь уже появились собачьи будки и были обустроены вольеры. В них обитают наиболее несговорчивые питомцы, а те, кто легко находит общий язык с другими животными и людьми, разгуливают во дворе, то и дело выпрашивая свою порцию ласки у сотрудников приюта и добровольцев. Среди последних две девочки лет 10. Вот что говорит одна из них, Элене.
Мы очень любим животных, поэтому решили отложить экскурсию нашего класса. Принесли сюда собачий корм и деньги, которые были собраны классом для путешествия.
С выжившими собаками сейчас работают ветеринары, говорит директор приюта Тамаза Элисбарашвили Таймураз Мамоев. Всего после стихийного бедствия выжило около 160 собак, треть питомцев. Среди них пожилая грузинская овчарка Леди, которой впору вручать орден за отвагу, рассказывает директор.
Когда приют затопило в первый раз, в воде оказалось несколько слабых собак. Леди, увидев, что они не могут выбраться из воды, нырнула и за шкирку по очереди вытащила оттуда 4 псов. Во второй раз, в ночь на 14 июня, собаки со страху разбегались в разные стороны. Леди, будучи с нами, сотрудниками ЛАЭМ, подзывала их к себе, указывая нужное направление. Так мы, спасшиеся люди и животные, ушли в безопасное место.
Ветеринарная клиника, родильный блок для собак, аккуратные чистые вольеры и кинотеатр, где бесплатно показывали фильмы про животных для детей. Таким был приют бизнесмена Тамаза Элисбарашвили на улице Сванидзе, название которой на утро после наводнения знала уже вся страна. Именно там погибло 6 человек, а десятки семей потеряли свои дома. Элисбарашвили – один из них. На этой улице, помимо приюта, располагались дом и склады его фирмы, где хранилась партия сигарет общей стоимостью 12 миллионов лари, рассказывает бизнесмен. Впрочем, Элисбарашвили говорит, что это не главное.
Самая большая потеря – это люди, которые погибли на улице Сванидзе, в том числе один из моих сотрудников. Разрушенное мы отстроим, бизнес поднимем на ноги, но людей, к сожалению, уже не вернуть. По поводу будущего пока ничего сказать не могу. Я потерял свой бизнес, доход, и в одиночку отстроить новый приют я сейчас не смогу. Поэтому я и обратился за помощью к общественности, открыл специальный счет в банке и обращаюсь к другим бизнесменам с просьбой поддержать меня сейчас. Через год я снова встану на ноги и все верну.
Элисбарашвили настроен решительно, говорит, что не намерен сдаваться. Кроме того, он надеется и на помощь государства. Власти обещали возместить убытки пострадавшим от стихийного бедствия людям. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Агентство Associated Press предало гласности служебный документ Организации Объединенных Наций, содержащий отчет о внутреннем расследовании 230 случаев неуставного поведения ООНовских миротворцев на Гаити, обменивавших еду и медикаменты на сексуальные услуги местных женщин, и почти столько же случаев сексуальной эксплуатации детей французскими и марокканскими солдатами в Центральноафриканской Республике, о которых ООН знала, но замалчивала и покрывала злоупотребления. Это явление не новое. Западная пресса впервые обратила на него внимание еще в конце 90-х годов. Второй скандал, случившийся в середине нулевых, по масштабам превосходил нынешний, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Первый случай неподобающего сексуального поведения голубых касок раскрыла британская «Гардиан». Те давние истории, относящиеся ко времени войны на Балканах, пожалуй, выглядят даже несколько невинно в сравнении с тем, что произошло позже. Дислоцированные в Боснии и Косово миротворцы посещали публичные дома, в которых часть девушек содержалась насильственно на положении сексуальных рабынь. Эксплуатацию жертв трафинга, при всей ее неприглядности, не поставить, однако, на одну доску с изнасилованиями и совращениями малолетних обоих полов, в которых руководитель спецрасследования, глава миссии Иордании при ООН, уличил в 2005 году миротворцев, дислоцированных в Центральной и Западной Африке. И вот сейчас тоже расследование девочек и мальчиков в Центральной Африканской Республике, замалчивавшаяся ООН, вкупе с сексуально мотивированным бартером, вскрытым на Гаити. Особняком стоит еще одна малосимпатичная практика, в которой замешаны ООНовские миротворцы – оставление в местах несения службы внебрачных детей и зачастую их несовершеннолетних матерей. Согласно цифрам, обнародованным BBC, за 5 лет, с 2008 по 2013 год, на ООНовских миротворцев было подано 480 жалоб сексуального характера, из них треть касалась несовершеннолетних. ООН неуклюже оправдывается, заявляя, что численность ее миротворцев по всему миру увеличилась за отчетный период с 75 тысяч до 125 тысяч, в то время как количество обвинений персонала в сексуальных злоупотреблениях сократилось. В прошлом году по официальной статистике имел место 51 случай подобного рода, в 2013 – 66. Следует подразделять два типа миротворческих операций, в которых участвуют военные и гражданские служащие ООН. Первые, строго говоря, являются не столько миротворческими, сколько мироподдержащими. На юге Ливана, в Синае, на Голанах, в Кашмире или на севере Кипра по достижении реального перемирия или окончательного урегулирования конфликта разворачивается международный контингент, который служит зримым символом готовности воюющих сторон, удостоверенной их патронами из числа ведущих мировых держав, воздерживаться от применения силы. Такие контингенты укомплектовываются профессиональными дисциплинированными кадрами. Примечательно, что в их отношении нарекания сексуального характера не слышны. Совсем другой коленкор, когда на голубые каски возлагается абсолютно непосильная в военном и правовом смысле задача творения мира в горячих, но стратегически неприоритетных точках планеты, в которых предпосылки конфликта не истлели и в разрешение которых ведущие державы не желают инвестировать политический или материальный капитал. Галочные мероприятия, осуществляемые только ради успокоения совести мирового сообщества, нередко оборачиваются предательством местного населения, которое номинальные творцы мира, призванные защищать, будь то Сребреница, в которой ООНовцы допустили массовую резню, или разгул педофилии и сексуальный бартер в Конго, Сьерра-Леоне, Либерии, Судане, Камбодже, Восточном Тиморе. Критерии отбора персонала в такие миссии предельно облегчены. Более того, солдаты из одной страны служат бок о бок с солдатами из другой, расположенные на противоположном конце земного шара, и никакого стыда за свое поведение перед чужаками не испытывают. Ну и, конечно, ни за что не станут рисковать из-за них своей жизнью. Социальные институты в пунктах развертывания псевдо-миротворцев разрушены, так что те ощущают себя благодетелями голодающих и обессиленных обитателей лагерей перемещенных лиц. Отсюда комплекс вседозволенности. Управление миротворческих операций ООН охраняет свой бюджет и не хочет портить отношения со странами-поставщиками миротворцев, снимая с последних судебный иммунитет. Даже сведения об их гражданстве держатся в тайне и становятся достоянием гласности только благодаря утечкам. Да и ведущие державы систематически не давят на международных чиновников на предмет наказания виновных в злоупотреблениях. Таков в общих чертах политический подтекст сексуальных скандалов, которые периодически вспыхивают в недрах ООНовских операций по поддержанию мира. Своими соображениями о правовых аспектах проблемы с «Радио Свобода» поделилась профессор юрфака университета Сиракуз Тара Гельфман.
Меня как правоведа тревожат два момента. Первый – это огромный вред, который наносят репутации ООН миротворцы, увлеченные в возмутительном поведении, идущем вразрез со всеми идеалами организации, связанными с продвижением стабильности, безопасности и социально-экономического развития. Миротворцы – это лицо международного сообщества в странах, чье население только что пережило глубочайшие травматические потрясения, вызванные масштабным кровопролитием. Эти люди психологически крайне уязвимы. Им надо хоть кому-то верить. И когда оказывается, что солдаты в голубых касках, как бы облеченные доверием всего международного сообщества, вымогают у них сексуальные услуги в обмен на еду и лекарства, то это проделывает прореху на теле человечества. И, конечно же, подрывают веру в глобальные ценности и гуманизм, которые должны нести с собой ООНовские миротворцы.
Второй аспект проблемы в юридическом ракурсе – это принцип экстратерриториальности, неприкосновенности дипломатов и персонала международных организаций. Данная норма ограждает сексуальных хищников в рядах ООНовских контингентов от судебного преследования. Служащие ООН, разглашающие факты сексуальных преступлений, могут подвергнуться дисциплинарному взысканию, а сами преступники не могут, подчеркивает профессор Гельфман.
Рассказывал Евгений Аронов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.